Глава 11. Мародеры. Вторжение изменило жизнь фермеров в значительно меньшей степени, чем жизнь горожан. Они остались при своей земле, при скоте, при урожае. Вот только полифункциональные комбайны ржавели теперь на полях, в тех самых местах, где застало их появление черных дисков. Да электронные сторожа не могли больше присматривать за скотиной. Теперь все приходилось делать собственными руками. Но раз уж новым хозяевам сельскохозяйственная продукция не требовалась, посевные площади можно было и урезать, животных и птицу забить или же просто распустить, свободно пастись по окрестным полям, оставив только самый минимум, необходимый для себя и семьи. Главное, что дело оставалось, быт был налажен, рыскать в поисках пропитания не приходилось, а следовательно, можно было жить. Сергей Степашин получил свое хозяйство от отца, и вот уже без малого 40 лет сам управлял им. Когда к нему пришли люди с базы Баслова и предложили свою помощь, радости его не было границ. Теперь, когда были дополнительные руки, хозяйство не требовалось сокращать. Работа его, его знания и опыт снова были нужны людям. Конечно, пришлось немало потрудиться, чтобы обучить бывших городских жителей работе, о которой они имели только самое общее представление. Труд был нелегким, поскольку прежде хозяйство было полностью автоматизированным, а теперь всю работу приходилось выполнять вручную. Но все работали старательно и дружно, потому что знали, что иначе в нынешних условиях не выжить. Неоценимую помощь оказывали и специалисты из организованного на базе исследовательского центра, конструирующие и собирающие довольно примитивные, но тем не менее облегчающие труд сельскохозяйственные орудия. Полным ходом шла перестройка под ручное обслуживание вспомогательных цехов и хранилищ. Автопарк фермы теперь состоял из десятка новеньких телег, поставленных на оси от бездействующих автомобилей. Люди, приходившие с базы, работали на ферме посменно, а те из них, кому фермерский труд пришелся по душе, остались здесь навсегда. Нынешнее лето выдалось жарким, с дождями, так что и урожай обещал быть отменным, успеть бы только убрать. А на лугах у рощи начали уже заготовку сена для скота на зиму, поскольку подвоза комбикормов ждать было неоткуда. Все шло не сказать, чтобы отлично, но в целом неплохо, до тех пор, пока не стал Степашин замечать то там, то здесь, на дальних границах своего большого хозяйства, следы появления чужаков. То грядки с картошкой найдет перерытые, то оборванные поломанные кусты с помидорами и перцем. Сначала думал, что зверь какой лесной безобразничает, но когда наткнулся однажды на след костра с теплой еще золой, понял — люди. И должно быть недобрые люди, потому что хотя и видели, что хозяйство обихоженное, не пришли с просьбой накормить и помочь, а тайком таскали то, что могли унести. По первому времени Степашин никому ничего не говорил. Напротив, случалось, оставлял возле разрытых грядок булку хлеба или кусок запеченного мяса. Кто знает, что за причина заставляет одних людей других сторониться. Вреда-то от них особого нет. Может, со временем и перестанут дичиться. Но когда чужаки стали убивать животных, и делали это не ради мяса, а играя, одну за другой посылая в беззащитных коров и лошадей стрелы из мощного охотничьего арбалета, Степашин не на шутку встревожился и обратился за помощью к Баслову. С базы прислали оружие и десяток солдат, которые теперь по ночам патрулировали поля с еще не снятым урожаем и выгоны для скота. Следов чужаков не стало заметно, но чувствовал Степашин, что не ушли они, а затаились где-то поблизости, а звери, загнанные в нору, оголодав, только злее становится. Среди ночи Степашин разбудил какой-то шум в находившемся неподалеку от дома птичнике. Гуси подняли гогот и никак не хотели успокаиваться. Степашин вспомнил историю о том, как гуси Рим спасли, и, усмехнувшись, поднялся на ноги. Он не стал попусту будить прикорнувшего на кушетке у двери солдата, а прихватил на всякий случай его автомат, взял горевшую на столе лампу и вышел во двор. Ночь была безлунной, и за пределами небольшого желтоватого круга света, отбрасываемого тусклой лампой, ничего не было видно. Степашин повесил автомат на плечо и, что-то ворчливо бормоча под нос, стал неторопливо, нащупывая ступени ногой, спускаться по лестнице. Неожиданно горло его коснулась холодная острая сталь. Его схватили невидимые руки из темноты, стащили вниз и затолкнули в угол между стеной дома и лестницей. Все это время он продолжал крепко держаться одной рукой за ремень автомата, а другой за ручку лампы. Ни того, ни другого отобрать у него не пытались. Когда его отпустили, он вытянул вперед руку с лампой. В полосу света попали две скалящиеся, заросшие бородами физиономии. Каждому из парней было не больше 30. На одном белобрысом была надета расстегнутая до живота милицейская полевая куртка с подложкой из бронепластика. Другой был в цветастой вязаной шапочке и едва ли не генеральском парадном кителе с золотыми погонами, аксельбантами и орденами, но страшно затасканном и разодранном на плече. Тот, что был в бронепластике, держал в руках широкий длинный тесак. Второй от пояса целился Степашину в живот из большого охотничьего арбалета. По хихиканью и отдельным, по большей части бранным словам, доносившимся из-за их спин, можно было предположить, что темнота прячет еще человек 8-10. «Ну, здравствуй, дед!» — сказал тот, что в кителе с аксельбантами. «Давно следовало бы нам свидеться, да все как-то не доводилось». «Чего же набросились из темноты?» — спокойным ровным голосом ответил Степашин. «Могли бы и в дом зайти, если поговорить хотели». «Да боялись, что прогонишь с порога», — оскалив неровные зубы, гыкнул другой. «Зачем же гнать? Сейчас время такое, что людям лучше вместе держаться». «Ты, похоже, здесь хозяин?» «Ну?» «Не нукай!» — нервно махнул перед лицом Степашина ножом белобрысый. «Что за народ здесь у тебя?»
«Разный, в основном беженцы из города».
«Оружие откуда?»
Белобрысый подцепил ремень на плече Степашина и дернул на себя. Степашин крепче ухватился за автомат. Белобрысый резко, без замаха, ударил Степашина кулаком в лицо.
«Оставь его!» — велел белобрысому генерал. «Этот маскарад на дураков рассчитан. Автоматическое оружие не стреляет.
Чего же они все его с собой таскают?
Нравится, пусть носят. Должно быть, увереннее себя с ним чувствует. Наше-то оружие понадежнее будет. Сначала мы его только на коровах испробовали, а сегодня и двух твоих сторожей уложили».
«Что они вам сделали?» — зло спросил Степашин, вытирая кровь с разбитых губ.
«Дорогу загораживали», — усмехнулся белобрысый. «Короче, старик, кончай с нами в войну играть. Встретились мы сегодня случайно, ну да оно и к лучшему. Мы недавно в здешних местах обосновались. Нам здесь нравится, собираемся задержаться на какое-то время. С едой сейчас везде плохо, а вот мы и обрадовались, наткнувшись на твои угодья. Если хочешь мирно с нами жить, будешь регулярно снабжать нас продовольствием. Усек?»
«Приходите, работайте со всеми и будете получать свою долю».
«Ах ты, гад!» — белобрысый полоснул Степашина ножом по плечу.
Степашин, скрипнув зубами, привалился спиной к стене и зажал ладонью рану.
«Не хорохорься, дед», — сказал генерал. «Мы ведь по-хорошему просим, а можем и всю твою ферму спалить».
Он выхватил из руки Степашина лампу и швырнул ее на лестницу. Стекло раскололось, вспыхнул вытекший из лампы керосин. Спавший в доме солдат проснулся от звона разбившегося стекла. Не найдя рядом автомат, он распахнул дверь и выскочил на объятое пламенем крыльцо. Стрела, выпущенная из арбалета кем-то из темноты, попала ему в живот. Парень коротко вскрикнул, шагнул вперед и упал в огонь.
«Забери стрелу», — велел стрелявшему генерал. Один из чужаков поднялся по лестнице и наклонился над убитым.
Степашин рванулся вперед, оттолкнул генерала в сторону и, сдернув с плеча автомат, выстрелил чужаку в спину. Он не успел передернуть затвор, когда Белобрысый ударил его ножом в живот. «Не стреляют автоматы, говоришь?» Выдернув нож и оттолкнув от себя тело Степашина, злобно глянул он на генерала. Генерал подобрал с земли автомат и, отстегнув магазин, убедился, что он наполнен патронами. В окнах стали загораться огни. Разбуженные выстрелом люди, хлопая дверями, с оружием в руках выбегали во двор. «Уходим!» — махнул рукой Белобрысый и первым нырнул в темноту.